программу «Культурный дневник» завершит рассказ о книге Юрия Кружнова «История квартирного вопроса в России» или «Коммуналки навсегда», которую выпустило издательство «Серебряный век». С автором встретился наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Основательный полуторакилограммовый том, снабженный редкими фотографиями, документами, а главное обстоятельным исследованием квартирного вопроса, столь хорошо знакомого Юрию Кружному, проработавшему в советское и постсоветское время несколько десятков лет, вначале маклером, а потом риэлтором, впечатляет. И с издателями, отметившими в аннотации, что эта книга является первым опытом освещения квартирного вопроса в России, начиная с 17 века и до наших дней, вполне можно согласиться. Причем книга дополнена, как еще и он выразился, мемуаром автора под названием «Записки квартирного маклера», посвященным именно советским временам. Юрий Николаевич, чем объясняется отсутствие до сих пор в России таких глобальных исследований квартирного вопроса, как ваш труд?
А кто, собственно, будет этим заниматься? Понимаете, тут нужна, видимо, какая-то команда. Ну, какая команда? Откуда? Для того, чтобы написать такую книгу, надо в этом вариться, долго вариться, годами и, так сказать, иметь отношение к этой системе непосредственно. А кто у нас к этой системе имеет отношение? Бывшие отделы по учету распределению жилой площади? Нет, у них своя работа, риэлторы, маклеры. Сейчас маклеров уже практически нет, риэлторы остались. Но тоже у них своя работа, им надо деньги зарабатывать, надо людей менять, фирму двигать. Поэтому вот только такие странные чудаки-одиночки, как я, и занимаются этим. Тем более, что я, так сказать, любитель, я в этом варился 20 лет, 80-е, 90-е годы. Вот, и, как говорится, знаю все это изнутри и интересовался этим. И собирал документы всевозможные, бумажки никому не нужные, справочки, обменные бланки, бог его знает. У меня, например, целая кипа обменных ордеров хранится до сих пор. Как они у меня сохранились, это уже другой вопрос, но они обычно должны сдаваться, были в исполком. То есть этим вопросом заниматься никакая группа и не могла бы. Поэтому именно так долго, уже столько лет, по сути дела, никто на эту тему не писал. Просто я действительно оказался первым человеком, который написал именно про то, как люди жили, как люди меняли жилье, как они переезжали, как они обустраивались. Не в бытовом плане, а, так сказать, в социальном уже. Потому что жилищный вопрос, он всегда был острый. Но вот сейчас, например, последние лет 300, я бы сказал, он наряду с вопросом еды. Что есть и где жить, это два главных вопроса у нас. И всегда были вот все эти два или три века. И вот я занялся, потому что просто увлечен и люблю это дело, и большой опыт есть, и большие документы, с кучей людей общался в свое время. Ну и ушло мне на это в общей сложности. Я начал записи первые делать еще в 80-х годах, ну вот 30 лет ушло на эту книжку, так что это не вчера родилось. Это не то, что особенное исследование, конечно, я в это погружался, у меня профессия-то другая. Я был маклером, был риэлтором, и все это неплохо знаю. И сейчас слежу, конечно, слежу за течением дел.
Юрий Николаевич, можно ли вкратце сравнить три периода? Дореволюционный, советский и постсоветский, чтобы представить себе метаморфозы квартирного вопроса в России?
Да, вы знаете, вот вы точно определили, как раз три мощных периода можно проследить. Квартирный вопрос в этих трех периодах очень сильно разнится, отличается один от другого. До революции существовала система доходных домов, арендная система распределения жилья. До революции, ну вот я пишу в книге, например, не было частных квартир. Ну, до 1909 года, скажем, когда появились первые кооперативы в Питере, потом в Москве. А до этого практически все население Петербурга и других крупных городов жило в нанимаемых квартирах. Почему? По очень простой причине. Были частные дома. Вот что такое доходный дом? Это дом для извлечения дохода, то есть частный дом, где сдавались квартиры в наем. Это дело было выгодное. Я там привожу в книжке документы, всякие сметы. И если дом частный, то как может быть кому-то другому принадлежать в нем квартиры? Ну, понимаете, все равно, что корабль, скажем, пароход принадлежит одному хозяину, а труба приватизирована другим. И частные квартиры, 90 с лишним процентов населения, это и я, пишу пришел, цифры эти есть, и Юхнева, например, в своей книжке о доходных домах пишет, тоже называет цифру даже еще большую, почти 100% населения Петербурга жило в арендованных квартирах. У некоторых были свои дома, особняки, но это очень богатых людей. Были, конечно, казенные квартиры, но тоже в доходных домах, то есть, скажем, нанимало министерство или какое-нибудь учреждение, там технологический институт, нанимало квартиры для своих сотрудников, и они в них жили бесплатно. Вот таким образом, кстати, наверное, жил и профессор Преображенский, булгаковский, «Собачьего сердца». Сам Булгаков не объясняет, откуда у него взялась эта квартира. И было удобно, потому что квартиры были не такие, в общем-то, и дорогие. По статистике, по документам всяким, скажем, 80-е и 90-е годы 19 века, средний заработок служащего, среднего служащего, разнился от 1100 до 1500 рублей в год. А квартиру снять трехкомнатную, у меня просто есть эти бумажки, расчетные книжки, так называемые, они у меня хранятся в комоде, вот, тех лет, там квартплата в месяц 52 рубля. То есть в год это получает, ну, что там, ну, где-то 500 рублей. Если у человека еще и семья из трех человек, так он спокойно мог снимать себе квартиру. И поэтому очень часто люди, им что-то не нравилось место, там, не знаю, еще какие-то вещи, хотелось расшириться. Он уезжал и переезжал на другую квартиру. Например, Пушкин больше 10 раз менял свою жилплощадь в Петербурге. Достоевский чуть ли не 18 раз переезжал. Это была обычная практика. И по этой же причине дефицита жилья не было. Вот в 1839 году у нас в городе появилось первое агентство по приисканию квартир и дач. То есть, пожалуйста, вроде нашего, как риэлторского агентства, приходи и арендуй чего хочешь. Так вот, там было около 40 тысяч карточек. Представляете? Жилья было полным-полно. Поэтому, когда у нас говорят, что был кризис до революции жилищный, был кризис зарплат и заработков. Средний заработок рабочего, например, в середине 19 века 28-30 рублей в месяц. Ну, как можно на это жить? Поэтому для них были другие, значит, общества организовывали дешевых квартир там и так далее, и так далее. Это вот дореволюционная система арендного жилья.
А в советское время?
А в советское время практически власть сделала мощные шаги по муниципализации жилья, хотя частное жилье оставалось у нас в городе до примерно 40-го года. Но система совершенно была другая. И тут уже слово «квартира» как единица. До революции в квартирах в основном жили, ну, хотя коммуналок там было очень много. То в советское время главной единицей отсчета жилищной была комната. Делили барские так называемые квартиры, хотя и просто квартиры, не обязательно барские, квартиру матери блока делили. Это уже была установка на коммунализацию жилья. То есть коммуналки были, так сказать, исходной политикой советской власти с самого начала и до самого конца, надо сказать, почти что. Во всяком случае, до начала хрущевских времен, до оттепели, это была просто сначала открытая, а потом тихая, молчаливая установка на то, чтобы люди жили в коммуналках, а не в отдельных квартирах. То есть отдельных квартир было мало в советское время, по сравнению, конечно, в общей массе. И потом много народу приезжало сюда, хотя отток был большой после революции, но в 20-е, в конце 20-х, 30-е народу очень много сюда приезжало, потому что город строился, предприятия строились, и, конечно, куча народу приезжала, их надо было расселять. Им строили бараки, например, на 36-й или 37-й год, например, есть сведения, точные цифры, в городе было 5500 бараков. Представляете, люди жили в них в районе Московского проспекта, на Троицком поле. Но что касается 90-х годов, когда закончился, ну, у нас еще в связи с этим появилась система жилобменов, чего не было до революции. Там обмен считался, ты отдаешь эту квартирку и взамен переезжаешь в другую. Вот это обмен. Это не обмен. А вот в наше советское время можно было менять комнаты и квартиры. Но это отдельный разговор. Вот, если вкратце. А в 90-х годах рухнул этот, и обменный рынок рухнул, и вся система советское распределение жилья, и появился рынок купли-продажи жилья. Это уже совсем-совсем другое. То есть тут уже и квартиры продавались, и комнаты продавались. То есть это даже не похоже на то, что было до революции. До революции такого не было, потому что там квартир частных не было. А сейчас это массовое дело, понимаете, частная квартира. Что значит частная? Человек ее сам построил, бывает, что строили сами, конечно, на свои деньги. Но купить можно. миллион, два, три, пять, по-разному.
Юрий Николаевич, большевики, пришедшие к власти в 1917 году, выстроили достаточно репрессивную коммунальную политику. А в чем это проявлялось?
Да, это, как ни странно, очень сложный вопрос. Установка была, конечно, такая. Заселить людей, не имеющих жилья, заселить в те квартиры, которые неправомерно большие квартиры занимают богатые хозяева. Не только богатые попадали под эту мясорубку. И тут, понимаете, появлялось очень много парадоксов. Во-первых, никто, как ни странно, не захотел переселяться в барские дома. Я имею в виду рабочий люд. Рабочие жили, как правило, на окраинах, у них там рядом были заводы, то есть работа. Не надо было тащиться либо на трамвае, либо на конке. И у многих были даже огороды, даже хозяйство некоторые держали. До смешного доходило, что, например, в 19-20 году даже устраивались митинги, агитировали рабочих за то, чтобы они переезжали в новые дома. Потом психологический момент. Переезжает человек, понимаете, из простого своего какого-то общежития, ну, рабочие казармы их называли, построенные еще хозяевами, старыми заводчиками для рабочих. И вдруг он переезжает в какую-то комнату, кусок комнаты, где лепнина какая-то, высоченные потолки, камин зачем-то. Они переезжали многие в кухню, они не хотели жить в этих комнатах. И население не очень ехало, то есть какой-то процент. Где-то вот на 19 или 21 год, не помню точно, надо в книге посмотреть, в городе было расселено всего 40 тысяч семей, представляете, а их было сотни тысяч. Никто не хотел ехать. Это очень долгий был процесс. Но строились жилмассивы, например, по типу английских городов, садов, где делались коммуналки, куда заселяли людей поукомнатно, как говорили. И, конечно, вот эта установка, когда в 1932 примерно году было молчаливо велено строить сталинские дома исключительно, даже вот слово «ампир», оно часто звучало, там Палладио упоминали, архитектора классического итальянского, то вопрос об отдельных квартирах, как ни странно, не поднимался. То есть говорили, что вот строим дома. Но какие могли быть сталинские дома в эти голодные времена, когда люди в бараках жили? Вот я же говорю, там тысячи бараков были в городе, а в других городах даже в землянках люди жили, строили, например, магнитогорский комбинат, тысячи людей, а жили они в землянках, как вам нравится. Современнейший комбинат строили. Но политика была жилищная, выстроена государством очень быстро. Где-то в конце 20-х, начале 30-х уже были четкие какие-то установки. Во-первых, категорически заселяли людей в коммуналки. Заселяли даже элиту, заселяли высокопоставленных товарищей, ну, скажем, не в пятикомнатную, не в двадцатикомнатную, как бывало, а, скажем, в двух-трех. Почему? Да потому что глаз нужен за каждым. Обязательно. И таких случаев очень много. Вот взять книжки, у нас издаются они по разным улицам, разным домам, там можно все это проследить. И по адресным книгам, ну, тогда адресных уже было всего две в советской власти, телефонным книгам. Это удивительная штука. Да заселяли даже в разнобой. Например, Сергей Миронович Киров жил в известном доме на Каменноостровском проспекте. Так вот, он жил в квартире, в отдельной, конечно, все-таки первый секретарь обкома. А вот выше этажом и напротив были коммунальные квартиры, где жило по 18 семей, рабочих и служащих. Это вот специально делалось, что вот демократизм такой. Но отдельные квартиры, даже сталинские, если отдельная предоставлялась какому-то важному человеку, там архитектору какому-то, то очень скоро делились семьи, ругались, разъезжались, и опять появлялась коммуналка. Мне приходилось в свое время очень много менять сталинских коммуналок. Полно. Отдельных я встречал не так много, честно скажу. Так что вот политика была советского государства такая, и жилищный вопрос стал потихонечку затираться после выступления, например, Сталина на 17-м съезде. Этот вопрос вообще не звучал в выступлениях делегатов. Даже когда Иосиф Виссарионович сам выступал, то он так немножко с иронией отнесся к этому вопросу, поставил его на уровень вопроса о коневодстве. А когда уже была перепись, еще одна в конце 30-х годов, то этот вопрос жилья вообще был исключен из анкеты. Не было его. А в 60-е годы у нас даже архитектурный институт был переименован в градостроительный. Он года два или три был градостроитель. Не было у нас архитекторов. Нет, они получали, студенты получали, конечно, выпускники получали диплом архитекторов, но факультет они заканчивали градостроительный. Вот такая вот странная политика.
Юрий Николаевич, скажите в заключении, как историк и как практик, проработав маклером и риэлтором не один год, может ли в России когда-нибудь быть решен этот проклятый квартирный вопрос, хотя бы вопрос с коммуналками, или коммуналки навсегда?
Понимаете, это вопросик такой, что на него, во-первых, ответить практически даже, я бы сказал, невозможно. Но вот ситуация такая, что касается, например, коммуналок. У государственной нашей власти есть установка на расселение коммуналок, но опять же это нашему государству это головная боль, потому что, во-первых, зачем им все надо? Потом надо, естественно, жилье для этого строить, а раздавать его бесплатно, что ли, тоже интереса мало. Расселением коммуналок у нас когда-то в свое время, я вот маклерствовал, в 70-80-е годы расселением коммуналок занимались сначала маклеры, а с 90-х годов занялись этим риэлторы. Почему? Потому что у нас вот у маклера было такое понятие маточная квартира, матка как бы пчелиная. То есть мы не просто там меняли комнатку на комнату, мы строили цепочки. Иногда там по несколько десятков звеньев было. А расселяли мы так, мы брали большую квартиру, коммуналку, восьмикомнатную, и расселяли ее, предлагали каждому какую-то жилплощадь, понимаете, и включали в это кучу народа. И вот таким образом строили свои цепочки, и каждый получал, вы знаете, то, что хотел, и даже лучше, гораздо лучше. Некоторые получали отдельные квартиры, выезжая из восьмикомнат коммунал. И риэлторы тоже делали так. Они по этому пути тоже пошли. То есть как раз в 90-х годах, до начала 2000-х, появилось много богатых людей, которым такие квартиры были нужны. Они покупали у нас, активно покупали большие квартиры в центре города. Причем они их перестраивали, там это уже их дела. Вот. Но они скупали 7-8-комнатные квартиры. Естественно, расселяли и на свои деньги закупали, и с помощью риэлторов закупали другие квартиры для жильцов. И некоторые даже умудрялись целые дома. Вот я знаю несколько... 2-3 дома на Петроградской, что целиком дом принадлежал одному хозяину, например. Вот. Хотя у нас, так сказать, дома не очень так принято скупать. Но вот так получилось. Небольшие дома, там все квартиры куплены одним хозяином. Вот. Вот это мои соображения. Но, понимаете, жизнь так непредсказуема, никто не знает, как это. Но пока вот с коммуналки расселить архитрудно, и пока что они не только, ну, не то, что увеличиваются, но опять же жизнь идет, делится семьей. Кто-то переезжает, кому-то что-то не нравится, кто-то уезжает, кто-то приезжает, и все равно коммуналки, ну, около 20% в Питере коммуналок еще. Можете себе представить? Это официальные цифры. Они у меня есть. Вот такая штука.
С Юрием Кружновым, автором книги «История квартирного вопроса в России или коммуналки навсегда», беседовал Виктор Резунков. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!